говорит «Радио Свобода». Гость радиожурнала «Поверх барьеров» Павел Анатольевич Адельгейм, священник Русской Православной Церкви, публицист и богослов. С отцом Павлом, который был диссидентом в советские времена и остается им сегодня, встретилась Татьяна Вольская.
Мы знаем, что советская власть расстреливала и ссылала священников, взрывала храмы. Но о повседневной жизни человека, решившегося в эти годы стать священником, мы знаем очень мало. Арестованный в советские годы по доносу и отработавший 3 года в кызыл-кумских рудниках, где потерял ногу, отец Павел Адельгейм с 76 года служит в Псковской епархии. На его счету 2 восстановленных храма во Пскове и 1 построенный в Псковской области, православная общеобразовательная школа регентов, которую он создал и содержал в течение 16 лет, приют для детей-инвалидов с выраженной психической патологией. Такую справку можно прочитать на сайте Свято-Филаретовского института. Правда, она уже несколько устарела, поскольку 2 года назад архиепископ Псковский Евсевий сместил отца Павла с поста настоятеля восстановленного им храма святых жен Мироносец. Приют распался, будущее школы туманно. Но, несмотря на все трудности, отец Павел глядит ясно и улыбается светло. Я попросила его просто рассказать о себе.
Дед мой был промышленником. В 1937 году его расстреляли. Но он был позднее реабилитирован по моим обращениям. Отец мой хотел быть, как и его отец, горным инженером, но в силу того, что отец был признан врагом народа, то его, значит, никуда учиться не брали. Он оказался лишенцем. Ему удалось поступить только в Москве, в Вахтанговскую студию Симонова. И туда же поступила моя мать. А мать была дочерью полковника царской армии еще. И они там познакомились, поженились. А так как жилья своего в Москве не было, то они уехали на периферии. И отец был перед началом войны назначен директором областного драматического театра в Иваново. Но ему тогда еще не было 30 лет. Молодежь театральная собиралась, как всегда у нас принято, на кухне. Анекдоты рассказывали, чай пили. И всех их замели. Половина была расстреляна, а остальным дали большие срока и отправили в лагеря. Измена родине, шпионаж, антисоветская пропаганда. В основе всех обвинений был только самооговор. Я ознакомился с делом, читал там такие показания. Сын одного священника оказался там. Его спрашивают, такой-то там был вот, с чего вы решили, что он шпион? Ну, говорит, сразу видно. У него и шляпа такая, и галстук такой. Но этого было достаточно для расстрела. Отца моего, значит, обвиняли в том, что в случае прихода немцев он собирался захватить власть над всем искусством Ивановской области. Мать пошла в КГБ добиваться правды. Ее тоже арестовали. Меня отдали в детский дом. Но это было мне, значит, 2.5 года. Ну, наверное, с год я там был. А потом ее арестовали, уже мне было 6 лет. И меня отправили, почему-то оказался в детском доме в Костроме. Но мать очень много ездила. В одном театре работала, в областном, в другой переезжала. И там провела я уже 2-3 года, наверное.
Это вы помните?
Я только помню, что было очень голодно. За домом проходила железная дорога. И мы ходили по рельсам и собирали туда. Соя просыпалась. Вот мы эту сою собирали, ели. Это было очень... радостная находка. Один раз копались в земле там и отрыли турнепс. Съели с большим удовольствием, пролежавший вот зиму там в земле. А потом мать мою после заключения отправили в ссылку. И я поехал за ней следом. И под Карагандой нас поселили в бараках. Там очень много было немецкого населения с Поволжья, переселенные. Мы, значит, с этими немцами оказались. Мать мою устроили какой-то учетчицы при огромном гараже цементного завода. А потом, когда Сталин умер, мы имели возможность уже уехать в Караганду. Я уже ездил в Караганду, и вот нашел там большую общину отца Севастьяна. Теперь он прославленный святой. Община была дружная и жила очень собранной, сосредоточенной жизнью. Служить не разрешали. Богослужения совершали по ночам. Часов в 9-10 начиналась служба и заканчивалась утром. Отец Севастьян пил чай, потом шел служить обедницу еще в другой дом. Потом начинались требы, и там был большой поселок, мелькомбинат, из ссыльных крестьян из России. Все это были очень такие трудолюбивые земледельцы, и они сумели создать хозяйство вот на этой скудной казахской земле, где, в общем-то, культурного слоя практически нет. нет воды. Это были такие большие крепкие семьи, человек по 8-10 детей. И отец Севастьян в этот мелькомбинат постоянно ходил. Я его сопровождал, мне тоже это очень нравилось. Там были у меня уже друзья, особенно летом. Просто постоянно там жил, в этой общинке.
Отец Павел, вот вы говорите, вы нашли общину. Вы же, в общем, ребенок, выросший в советское время, да еще с таким опытом детдомов. Как-то надо было найти эту тропинку, чтобы привиться к церковной общине. Как это получилось?
Когда я жил между детскими домами с матерью, я попадал в церковь. Меня там принимали, я что-то около архиерея там что-то делал, с посохом ходил.
Мама верующая была, да?
Ну, мама была скорее такая советская верующая. Никаких определенных представлений о содержании веры она, конечно, не имела. Я ей читал молитвы и учил ее молитвам, так что вот она с моих слов там «Отче наш» уже знала.
Как вам удалось приблизиться с посохом там к службе, к алтарю?
Я, видимо, был такой мальчик активный, подвижный, интересующийся. И когда такие вот ребята появляются, то они очень быстро прилипают к алтарю и принимают участие в богослужении.
То есть вас как-то выделили, позвали?
Это меня, видимо, позвали, да. Для меня пребывание в общине было временем, когда я определился. Где-то лет 13-14 я уже решил твердо, что я буду священником, и меня привлекало монашество. Но потом я уехал в Киев, поступил в Киево-Печерскую лавру. Вступило громко сказано, я просто опять-таки прилепился к этой лавре, потому что возраст еще был несовершеннолетний. И я познакомился там с монахами, причем монахами очень серьезными. Это был регент правого хора отец Феодосий Сердюк и отец Пафнутий Рассоха. Отец Пафнутий, он тогда был совсем еще молодой, у него были черные, как смоль, волосы до поясницы, монашеский клобук, ряса, черная борода, черные глаза, такие проникновенные пламенные глаза. И он был лаврским проповедником, а я пел в хоре. У меня была очень хорошая дикция. Я читать мог, так как в монастыре принято, очень быстро, отчетливо. Утром служили полуношницу, потом, значит, утренняя, потом литургия. После ранней литургии я шел на работу, там землю копали, носили. Потом обед, до 5 часов мы работали, а в 5 часов я опять прибегал на богослужение. Жизнь была настолько напряженной, что я засыпал иногда на ходу.
Как это вообще сочеталось с советской какой-то жизнью?
Я выпал из советской жизни. Когда мне исполнилось 18 лет, то я поступил в семинарию в Киевскую. Проучился 3 класса. Первый класс были совершенно замечательные преподаватели у нас. Отец Константин Корчевский, инспектор, ректор отец Николай Концевич. На следующий год почему-то их у нас забрали. Вместо отца Николая Концевича был назначен архимандрит Иоанн Вендланд. Он ташкентский, так что, конечно, он был мне очень близок. А инспектором стал Филарет Денисенко, нынешний патриарх Украины. Филарет был молодой, ему было тогда 30 лет. На следующий год он стал ректором. Он был по убеждениям человек очень советский.
Закончилось это тем, что семинариста Павла Адельгейма попросили из семинарии уйти.
Последний наш эпизод с Филаретом в 59 году Пасха приходилась на 3 мая, а 1 мая была Страстная Пятница. А Филарет решил 1 мая провести торжественный вечер, посвященный Международному дню трудящихся. И хор должен был прославлять коммунистическую партию. У нас такая была красивая очень песня «Коммунистической партии хвала». Когда мы пошли к Филарету отказываться от этого вечера, Филарет возмущался, говорил: «Как вы вообще дерзаете? Вы на чьей земле живете? Чьим воздухом дышите? Под чьим небом живете? Это все советская земля». И вот это, я думаю, было такой последней каплей. Но тут приехал владыка Ермоген. Он был много лет настоятелем Киево-Печерского монастыря. И так как у нас были уже дружеские взаимоотношения, он меня пригласил к себе в Ташкент. «Приезжай, я тебе рукоположу, только, значит, вот надо жениться». Я с девушками, конечно, знаком ни с какими не был. И когда вдруг мне пришлось жениться, где искать девушку, было совершенно непонятно. А тут какой-то священник ко мне подошел. «Поедем, — говорит, — у меня замечательная девушка в приходе там есть». Ехали мы всю ночь на поезде, потом на грузовой машине в какой-то деревне пересели на лошадь с телегой, звали ее Булочка. И вот на этой Булочке, в конце концов, приехали в это село Гайворон, где он служил. И там я познакомился с девушкой. Один раз мы вот с ней так пообщались. Она еще как раз в этом это время сдавала экзамены за 10 класс. Потом, значит, я в воскресенье снова пришел, а в понедельник я вот открыл Евангелие и попросил, чтобы Господь мне ответил, вот как мне поступать. И прочитал текст о воскрешении дочери Иаира. «Возложи руку твою и исцелится дочь моя». И я, значит, решил, что вот мне Господь указал решение, пошел и сделал предложение. Она была еще без паспорта, у них село было не паспортированное, не выпускали же никого. Но паспорт ей дали, нас расписали. Мама была, конечно, против, но она голоса особенного не имела. Там был дедушка. Дедушка сказал «Хай, иде». У меня были на куртке, значит, большие тут вот заплаты, сандалеты. У меня, значит, оторвалась подошва. Я дратвой пришил ее через край.
В общем, жених.
В общем, жених, да. Конечно, мама на это все посмотрела и решила, что партия не очень выгодная. Но мы, тем не менее, уехали. Как раз начинался Петров пост. И мы поехали в Киев. Там у моей мамы была комнатка, и мы там готовились к венчанию. Надо было сшить подвенечное платье невесте, фату. А мне надо было сшить подрясник, чтобы ехать рукополагаться. Венчание было, конечно, с большими приключениями. Весь район поднялся. Тут 30 лет не было никаких венчаний, и вдруг они собираются венчаться. Когда мы только сошли с автобуса, нас уже ждали. Сельсовет был в сборе, и председатель колхоза пришел. Мы вот с Верой, ее мама, моя мама, трое семинаристов меня сопровождали в качестве дружек, и ее подружки гайворонские. Нас пригласили сесть за стол. Вошел председатель по фамилии Мальеванный. Стал искать по столу что-нибудь тяжелое, что в руку взять. Я, говорит, вас здесь всех поубиваю и отвечать не буду, я контуженный. И мы ушли. Только до дому дошли, срочно вас вызывают в сельсовет, приехала милиция. Заявили, что вот мы тут устроили дебош, били стекла и матерились. Мы говорим, ну, у нас цели другие, мы венчаться приехали. А вот, говорит, видите, на вас акт составлен, и 4 коммуниста подписались, а вы попы, кому я должен верить? У меня отобрал паспорт, ну и, значит, нас отпустили. В это время как раз шла машина, и мы уехали в соседнее село, потому что понимали, здесь мы не сможем повенчаться. И в этом селе, значит, в Дептовке повенчались. Нас как раз венчал тот священник, который когда-то Веру крестил. Но когда заканчивалось венчание, и наши семинаристы пели «Многое лето», раздались тяжелые шаги сапог. Это пришли за нами. Всех ребят погрузили в «Черный ворон» и увезли. А нас оставили с Верой. И мы снова сели на это такси, крытый грузовик, полуторка, и поехали домой. Только приехали, бежит мама моей Веры, уходим все. Там приехала целая машина солдат, цепляют село. И вот мы всю ночь шли по каким-то лугам и болотам к железной дороге.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». С протоиереем Павлом Адельгеймом беседует Татьяна Вольская.
И началось долгое недельное путешествие в Среднюю Азию. Потом было рукоположение, служение диаконом в Ташкентском кафедральном соборе, рождение 3 детей, светлая жизнь в кругу единомышленников и новый всплеск хрущевских гонений на церковь.
Начались повальные отречения священников через газету. Священников ставили в такое безвыходное положение, либо в тюрьму, либо отрекайся. Очень много тогда священников отреклось. Протодиакон был у нас Погорелов такой. Ему тоже вот сказали, либо в тюрьму, либо отрекайся. И он написал статью. И меня задел диакон Павел Адельгейм, который в времена фашистской оккупации на оккупированной территории расстреливал советских граждан.
Сколько вам было?
Было столько, что я расстреливать никого не мог. Я на оккупированной территории никогда не жил. Меня уполномоченный вызвал, посмотрел на меня, на мой возраст. Не стал даже меня спрашивать, отпустил. Ну, Погорелого этого, конечно, очень жалко. Он потом действительно очень глубоко раскаивался. Приходил в собор, плакал, к иконам подходил. Народу говорил, простите меня, простите меня.
Вскоре отец Павел Адельгейм стал священником. Вот только храма как такового не было.
Это был такой барак глинобитный. Сверху рельсы положены, на них доски настелены, и сверху земляная крыша. Ну и мы стали добиваться разрешения. Горосполком так доброжелательно к нам отнесся. Все эти узбеки и таджики, они намного доброжелательнее относились к религии, чем русские. Ну и мы заготовили фермы, заготовили 100 000 кирпича. Когда мы сняли эти рельсы сверху, то все это здание просто-напросто село, только поднялось огромное облако пыли. Я привез к себе из Троицы Сергиевой Лавры иконостас из взорванного Хрущевым Преображенского собора в Москве. То есть иконостас был очень хороший. Построили храм. Естественно, посадить за это было нельзя. Но благодаря тому, что я очень много в это время, видимо, примелькался, стали появляться уже вот какие-то иностранные туристы. Немцев было особенно много, я по-немецки говорил. Гости к нам приезжали, и за мной началась слежка. Ну и вот меня арестовали, 2 дня провели в кустах около нашего дома. Ну что за мной наблюдать? Всю ночь шел обыск. Нашли они у меня целый чемодан книг, изданных за рубежом, массу стихов, какие, значит, были от руки написаны, какие были печатаны на машинке, и Ахматовой «Реквием», и Волошина, Галича, Мечислава Иванова. Обвинили меня в том, что я писал стихи, а приписывал известным русским поэтам, стихи, в которых неправильно изображалась жизнь советских людей. Засудили меня за клеветнические измышления на советский общественный государственный строй. Дали мне 3 года в лагерей. Привезли меня в первый лагерь, а утром надо было выходить на работу. Нас построили там по 5-м, и вдруг я, значит, смотрю, огромная доска над входом, и там написаны лица, подлежавшие ежедневному обыску. 19 человек, и самая первая фамилия, естественно, по алфавиту моя. Но дальше самое интересное. Перечислены, понятно, все паханы, но я-то первым поставлен. Всех остальных знают, а моя фамилия никому не известна. Там все это очень быстро выясняется в лагере. Кто, так сказать, признан главным бандитом. Вот и ко мне подходит депутация из 80 человек, и меня приглашают в барак, где располагается вся эта блатная головка. Мне место очищено уже, все кругом меня обступили. Ну вот, садись, рассказывай. Я начинаю им рассказывать, и они понимают, что что-то не то. Ну и очень быстро все разъяснилось. Но они говорят: ладно, раз тебя начальство к нам приписало, то вот занимай здесь кровать, устраивайся. Так я оказался в узком блатном кругу. Им это было интересно. Во-первых, всем надо было писать протесты на приговора, прочие документы. Второе, им очень скучно. Я должен был, значит, им рассказывать. Ну вот я все, что знал, там стихи читал, песни пел, сказки рассказывал. Тоже вот Евангелие начал. Они все слушают. Ну а потом даже, так сказать, некоторая священническая деятельность у меня. Мне было 30 лет, а они все молодежь. Все это ребятки брошенные, не получившие достаточно родительского внимания. Им хочется поделиться с кем-то. И они, конечно, ко мне все вот приходили и со мной беседовали. Так что у меня были такие, можно сказать, исповеди. Первый лагерь, значит, вот, это только в Советской России возможно. Я попал на ЦРМ, центральные ремонтные мастерские. И человек абсолютно технически необразованный, всю жизнь не мог понять, что такое втулка. И меня назначают архивариусом. Это нужно было знать чертежи всех агрегатов, которые применялись. Ты должен был всем этим овладеть в кратчайшие сроки. Ну а потом этот лагерь распустили, организовали там новый лагерь, в котором был назначен очень своеобразный начальник, с которым у меня, вот как и с Филаретом, были очень сложные взаимоотношения. С одной стороны, вроде как он человек интеллигентный, были симпатии. С другой стороны, он всю жизнь проработал в госбезопасности, и у нас были несовместимые понятия. Но там я огромную пачку писем нашел где-то засунутую за батареями. Но так как писем мы никто не получали от родных, то я просто-напросто пошел и раздал письма по адресатам. И он там топал ногами, что я такой насквозь протухший антисоветчик, поднимаю лагерь против начальства. Потом он там устроил избиение заключенных, больше 100 человек. Там и смертельные случаи были, и искалеченные были люди. Я старался как-то всему этому помешать. Последнего парня вот понесли мы его прямо в штаб. А там уже приехали полковники из ГУЛАГа, из областного. И когда мы его внесли, один из них говорит: кто это его так? Я говорю: ну это уж вам виднее, наверное, кто это его так. И на меня этот самый Карпов посмотрел. Это он расправился вот с этим уголовным элементом. И он после этого, видимо, решил мне отомстить, и на меня было несколько покушений. И вот одно покушение закончилось тем, что на меня вот наехал кран. Он меня вообще должен был раздавить пополам. Но я как-то выскользнул, а ногу он мне прижал.
После этого целый месяц отец Павел был без медицинской помощи. Приехала жена Вера, добилась отправки в больницу, но накануне операции по приказу начальника лагеря отца Павла оттуда увезли. В результате ногу выше колена он потерял.
А потом меня отправили в инвалидный лагерь в одних кальсонах, да и то мне удалось их чудом увезти с собой. И то требовали отдать, значит, обратно. Я к офицеру просто подошел на пересылочном дворе, говорю, как вы меня совершенно голым возьмете на этап или нет. Ну, и он прогнал этого завхоза, и я поехал, значит, вот так, до пояса голый, босиком, без костылей, на одной ноге. Прыгал. Там даже все окна пооткрывались. Такого они не встречали с этапа. Ну, там выдали мне одежду, понятно. И посадили меня шить простыни на электрической машинке. По 150 простыней была норма. Мне надо было тогда самому себе показать, что я остаюсь полноценным человеком. Я старался эту норму перевыполнять по-стахановски. Вообще, во всех лагерях, вот кроме КЗЛТПО, у меня были очень хорошие отношения. Сначала администрация всегда смотрела с некоторым ужасом. Антисоветчик, неизвестно чего от него ждать, то ли лагерь сожжет, то ли бомбу подложит. А потом они, конечно, видели, что ничего плохого я сделать там не могу. Очень хорошо начинали ко мне относиться.
А после лагерей начались мытарства по устройству на работу. Ни в один храм его не брали.
В конце концов, я поехал в Москву на Лубянку, написал заявление Андропову и сказал, что если я нигде не могу работать, то расстреливайте меня, потому что я не могу сидеть на шее у своей семьи. Добился я того, что ко мне выслали чиновника, такого полненького, румяного. И он со мной долго-долго беседовал и в конце концов сказал, что вы знаете, это недоразумение, ваш архиерей просто вас не понял. Я думаю, что если вы еще раз к нему приедете и попросите, то он, конечно, поймет и вас устроит. Я говорю, да мне не придется еще раз сюда приезжать. Нет, что вы, больше не надо. Я поехал в Ташкент, а владыка, значит, говорит, ну где ж ты там ездишь по столицам? Я давно тебе уже приготовил приход. И меня назначили в Фергану. А потом началась война с уполномоченным местным за двадцатку. Ну, так же, как теперь вот с архиереем война за двадцатку. Приходское собрание. Борьба за общину. Уполномоченный был заинтересован в том, чтобы разогнать ту общину, которая существовала, потому что она и была ядром церковной жизни. И туда напихать своих людей, чтобы все это вот рассыпалось. То же самое, что делает сейчас архиерей. Ему важно рассыпать приход, чтобы он не был сильным. Как уполномоченные боялись сильных приходов, так и архиереи боятся сильных приходов.
Сейчас? То есть ничего не изменилось?
Они борются с общиной. Для них община нетерпима. Там всегда могут заявиться какие-то свободные мнения. Вот архиерей, он требует абсолютного повиновения, и больше ничего не надо. Ну и началась борьба. Я целую книжку по этому поводу написал. О советском законодательстве, о том, как это на деле, в каком положении находится духовенство и народ. Вот эта книжка, видимо, в конце февраля выйдет. Эта книжка просто обрисовывала ту ситуацию, в которой приходилось жить священнику, верующему человеку, с чем он сталкивался, какова была среда, как мы реально жили, возможности и невозможности противостояния этой атеистической власти.
А как вы попали в Псков?
После того, как наша борьба вот прошла за двадцатку, уполномоченный победить не мог. И в конце концов мне архиерей сказал, настолько раскалилась там обстановка о совете по делам религии против тебя, что они, конечно, найдут причину, чтобы тебя убрать. И ты нигде не устроишься. Лучше, говорит, тебя куда-то сейчас вот переведу. И он меня отправил в Красноводск. Ну, а там мне, конечно, было очень тяжело после Ферганы, потому что совершенно другая обстановка. В конце концов, владыка Леонид Поляков сумел меня устроить у себя в Латвии. В Алуксне, неподалеку от Пскова, 100 километров. Но Алуксне был очень неподходящим для меня городом. Там возникли проблемы с протезом, с транспортом. В конце концов, я попросился вот в Псков. В Пскове меня приняли 5 лет. Я был, куда пошлют. А потом отдали мне в деревню Писковичи. Я там прожил 20 лет. А потом, в конце 80-х, прошел слух о том, что отдают храмы. Я попросил храм в Пскове. Мы решили это проверить на опыте, отдают или не отдают. Создали двадцатку и нам передали храм этот же Миронос. Там целый комплекс. Он весь лежал в руинах. Вот начали мы его восстанавливать. Тогда это было еще очень трудно. Нам где-то в мае отдали храм. И к холодам мы сумели и крышу, и двери, и окна поставить, и отопление. В общем, это было совершенно невероятно. Огромных сил стоило, напряжение. Но благодаря тому, что у меня был приход, какие-то средства от прихода у меня были, а иначе бы, конечно, не на что было все это сделать, началось богослужение. Но когда мы этот храм привели в порядок, все уже было сделано, архиерей меня из этого храма уволил. А тут как раз приехали канадские французы. И они говорят, какие у вас препятствия к восстановлению храмов. Я говорю, ну, первое препятствие, что меня уволили. Вот я все это вот восстановил сейчас, меня уволили. Они говорят, как, а почему? Я говорю, ну, почему в указе не написано? У нас не принято писать почему. Нас просто увольняют и все, потому что архиерей так хочет. Они говорят, ну, а вы бы могли все это повторить на камеру? Я говорю, ну, конечно, пожалуйста. Но потом опять меня все-таки восстановил архиерей настоятелем. Школу мы открыли, библейские чтения организовали. У нас была очень живая жизнь в общине.
Все-таки школу отобрали. Почему вот до сих пор только простыми, скажем, рядовыми людьми держится церковная жизнь, судя по вашим рассказам?
Потому что я думаю, что иерархии сейчас ничего не нужно, кроме имиджа, политики, власти и денег. Обращаться к архиерею с какими-то духовными проблемами для него, для архиерея, было бы очень удивительно. То есть архиерею меньше всего, конечно, нужен Христос. Он соперник Христа. Он главный, а не Бог в епархии.
Не получится ли так, что истинная церковь опять вынуждена будет быть катакомбной у нас?
Ну, она немножко уже становится катакомбной. Начинается тот период, когда, знаете, в конце советской власти делом чести для многих партийных руководителей было выйти из партии.
Делом чести будет?
Уход за штат и служение за штатом в своем храме, дома, для узкого круга людей.
На «Волнах свободы» вы слушали беседу Татьяны Вольской с протоиереем Павлом Адельгеймом. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек.
What the Iranian regime...